Остановка номер два. Большой каскад и фонтан Самсон. Большой каскад занимает площадь свыше 300 квадратных метров. Высота склона здесь достигает 11 метров. 7 гигантских ступеней с каждой стороны и расположенные в два яруса гроты. Это настоящий водяной дворец. Строительство каскада продолжалось с 1715 по 1723 год. Архитекторы Леблон, Микетти, Земцов и Браунштейн руководили работами и создавали эскизы для скульптурного убранства. Стены гротов и каскада облицевали пористым камнем, туфом и устричными раковинами. Декоративная скульптура Большого каскада была выполнена из свинца и поэтому нуждалась в замене уже к концу XVIII века. По решению комиссии профессоров Академии художеств приступили к замене всех свинцовых статуй на бронзовые. Здесь работали лучшие российские скульпторы того времени – Шубин, Щедрин, Рашет, Мартас, Гордеев. Часть статуи отлили по сохранившимся в Академии художеств первоначальным моделям. Недостающие сделали вновь. При этом сохранили и развили идею прославления победы России в Северной войне. Мы упомянули уже миф о Персее. Чтобы расшифровать все статуи и барельефы, времени экскурсии не хватит. Достаточно сказать, что здесь собраны все мифы о наказанной гордыне и самонадеянности. Здесь есть Диана и Актеон, Аполлон и Марсий, Нарцисс, Фаэтон на солнечной колеснице. Все они напоминают о посрамлении шведского короля Карла XII и его армии. Не могли обойти вниманием и миф о богине Латоне, которую не подпускали к воде озера ликийские крестьяне. Так Швеция не давала России выхода к Балтийскому морю. По мифу, жадные крестьяне были обращены в лягушек, и две бронзовые лягушки сидят на нижнем уступе каскада. Во всех многочисленных сюжетах о похищениях и о неправедном обладании чем-либо видели напоминание о захвате Швеции русских приневских земель, за которые и начал войну Петр I. И, конечно, среди фигур каскада речные нимфы-наяды и олицетворение рек. Женская и мужская фигуры на туфовых полуостровках по обеим сторонам у основания каскада – это аллегории рек Невы и Волхова. Так символически выражено важное достижение Петровской эпохи – строительство Ладожского канала, который соединил Волхов и Неву, связав центральную Россию с морскими путями. Между ними, на вертикальной стенке, размещены длинные полосатые выступы, так называемые гермы, увенчанные масками мифологического бога торговли Гермеса. Они говорят о процветании торговли после открытия водных торговых путей между Россией и Западной Европой. А фонтан-корзина на центральной площадке перед гротом символизирует богатство и изобилие. Устройство фонтанных лестниц и гротов у подножия Большого дворца – замысел Петра I, как и непосредственная связь бассейна, куда низвергаются воды фонтанов, с Финским заливом. Ведь при Петре бассейн являлся одновременно гаванью для небольших судов, на которых почетные гости могли подойти со стороны залива прямо к центру дворца. Воистину, Петергоф – это резиденция владыки морей. Нам эту гавань представить очень трудно, ведь она существовала только до тех пор, пока не появился главный петергофский водомет – фонтан Самсон перед Большим каскадом. Его сооружение относится, по-видимому, к 1735 году. Хотя уже у Петра существовал план поместить в центре бассейна монументальную фигуру в честь победы в Северной войне. Предполагалось изобразить мифологического героя Геракла, сражающегося с семиглавым чудовищем Гидрой. Не менее важно то, что тогда же, в первой торжественной речи, посвященной победе России, появился образ Самсона и побежденного льва. Дело в том, что военная победа, переломившая ход Северной войны в пользу России, победа под Полтавой, произошла в день святого Самсония. Это наводило на мысль о библейском богатыре Самсоне, который голыми руками задушил напавшего на него льва. А лев – олицетворение шведского королевства, он изображен в шведском гербе. Первоначально Самсон, раздирающий пасть льва, был отлит из свинца и позолочен. Модель создал скульптор Бартоломео Карло Растрелли, отец знаменитого архитектора. В самом начале XIX века выдающийся русский скульптор Михаил Козловский для отливки в бронзе исполнил, по сути, свое оригинальное произведение на сюжет «Самсон, раздирающий пасть льва». В отличие от Растрелли, он изобразил Самсона без плаща, совершенно обнаженного, и появился, известный теперь всему миру, силуэт статуи, полный динамики и мощи. Новый пьедестал из гранитных глыб был сделан по проекту Воронихина. Четыре льва, выглядывающие из полукруглых ниш пьедестала, это четыре стороны света, удивленные славной победой Самсона. Резвящиеся у ног героя дельфины олицетворяют спокойное море. Повелители волн Тритоны трубят в витые раковины с высоты верхнего грота. Им отвечают морские девы-сирены внизу, по сторонам ковша. Эффектно рассчитан не только общий рисунок струй, но даже последовательность пуска фонтанов. Тритоны при пуске начинают бить только в тот момент, когда струя из пасти поверженного льва достигает самой высокой точки – 20 метров. В издании конца XIX века вполне серьезно сообщается, что струю Самсона понизили при Елизавете Петровне, потому что брызги, подымаемые при морском ветре, покрывали весь дворец. Это государыне не нравилось. В чуть более раннем официальном путеводителе о времени Елизаветы сказано совсем иное. По случаю сделанного императрицей замечания, что фонтан Самсон играет низко, произведено было исследование, и оказалось, что положенные в царствование Петра Великого деревянные трубы пришли уже в ветхость, завалены землею, во многих местах сгнили и пропускают течь, отчего ослабело и действие фонтана. Вскоре построили новый водовод для Самсона с идущими в открытом канале трубами из чугуна. И до нашего времени он принципиально не менялся. Две устремленных друг к другу фигуры бойцов-гладиаторов расположены на площадках центральных сливных уступов. Струи воды бьют здесь из пасти побежденных змей в руках бойцов. Змеи символизировали измену, с которой столкнулся Петр. Гладиаторы держат и потухшие факелы. Погашенный факел был обозначением окончания войны. К сожалению, в камне, воде и металле Большого каскада память не только о Северной войне и победе Петра I. Разрушенный фашистами в годы Второй мировой войны Большой каскад после освобождения Петергофа представлял собой хаос обломков. Статуя Самсона пропала. К расчистке площадки каскада приступили сразу же. Все работы производились только вручную, чтобы спасти каждый фрагмент. И они были завершены к июню 1946 года. Затем перешли к кладке сводов, стен, ступенек лестниц, к монтажу водовода. Скульптор Симонов, изучив архивные материалы и фотоснимки, приступил к лепке группы «Самсон, раздирающий пасть льва». Модель была закончена фантастически быстро, через 4 месяца. И в конце лета 1947 года уже готовую статую Самсона доставили в Петродворец и установили на пьедестал. Несмотря на послевоенный дефицит цветных металлов, правительством было выделено достаточно средств, ведь только для покрытия сливных ступеней требовалось до 1000 листов свинца, весом около 40 тонн. Конечно, в восстановлении Большого каскада и Самсона в послевоенном Советском Союзе видели не только спасение произведения искусства. Это было доказательством невозможного. Петергоф жив. Памятник военной славы России не стерт с лица земли. Как и строительство во времена Петра, это было важнейшим идеологическим актом. По обе стороны ковша раскинулись цветники с одинаковыми большими фонтанами. Их так и называют «большие фонтаны». Их строгий облик и мощные струи составляют единый торжественный аккорд с Самсоном. Оставим позади ковш, минуем ближайший к нам большой фонтан и по аллее вдоль самого берегового уступа двинемся вправо, в восточную часть парка. Наша следующая остановка будет у оранжереи. По пути проясним понятие «регулярный парк», к которому придется обратиться сегодня еще не раз. В Петергофском Нижнем парке несложно разглядеть черты, общие для всех парков регулярного стиля. Регулярный стиль в паркостроении, в петровское время пришедший в Россию из Западной Европы, господствовал почти до конца XVIII века. Мы увидим прямые дорожки, высаженные ровными рядами деревья, живые стены-шпалеры из подстриженных кустарников, газоны и цветники в виде правильных геометрических фигур и водоемы, в чьем искусственном происхождении усомниться нельзя, они словно начерчены с помощью линейки и циркуля. Столь же важная черта регулярных парков – симметрия на больших участках, где справа и слева зеркально повторяется расположение дорожек, водоемов, растений, скамей и статуй. Не стоит забывать еще об одном общем свойстве регулярных парков – невидимом. Все элементы что-то обозначают, как-то читаются. Но создатели нашего парка, а среди них сразу стоит назвать самого Петра I, не копировали какой-то из заграничных ансамблей. Здесь есть черты французского большого стиля времен короля Солнца, Людовика XIV, стиля, демонстрирующего имперский размах и могущество абсолютной монархии. Есть и участки с чертами голландского барокко, столь любимого Петром, предназначенные для комфортной частной жизни, с их причудливостью и камерностью. То есть в парке соседствуют и сочетаются совершенно различные настроения. Есть уникальные петерговские черты, на них мы еще обратим внимание. А есть элементы, продолжающие традиции русского московского садоводства XVII века. Например, в парке создавались участки хозяйственно-практического назначения, где выращивали фрукты, овощи и цветы для царского обихода. Один из таких участков – яблоневый сад у здания большой оранжереи, к которому мы подходим. Это полуциркульное кирпичное строение с высокими застекленными окнами.